Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о российских военных самолетах над Эстонией и о расследовании гибели Алексея Навального. Вечером пятницы три российских самолета МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Российская Минобороны традиционно заявила, что все это ложь и клевета, доказательств нарушения границ у Эстонии нет, и вообще самолеты летели строго по плану из Карелии в Калининград. В разжигании Третьей мировой войны обвинил страны Балтии депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Зачем прибалтийские политики с упорством, достойным психиатрического диагноза, пытаются втянуть НАТО в конфликт с Россией и разжечь пожар Третьей мировой? Все предельно цинично. Оказалось, что Трамп уведомил европейских партнеров о планах сократить военную помощь США, Литве, Латвии и Эстонии. Отсюда и истерики, и манипуляции в нагнетании российской угрозы.
Роль Дональда Трампа в происходящем, несомненно, есть, говорит украинский журналист Виталий Портников. На канале Ньюсейдер он отмечает слабость реакции Трампа на инцидент с российскими дронами в Польше.
Я совершенно уверен, что это следующий шаг России после того, как Трамп поспешил объявить ошибкой пролет российских беспилотников в воздушном пространстве Польши. Мы же с вами понимаем, что это никакая не ошибка. Что нельзя по ошибке послать беспилотник в Гданьск. Что даже если предположить, что действует трэп противника, очень трудно себе представить, чтобы 20 беспилотников или того больше оказались в воздушном пространстве на таком огромном расстоянии. Еще немного, и какой-нибудь беспилотник бы до Германии добрался. По ошибке. Но поскольку Российская Федерация видит абсолютное нежелание президента Соединенных Штатов на это реагировать, вы же видели, как он говорил, давайте на это надеяться. То есть давайте надеяться, что нам не придется каким-то образом отвечать Москве. То она идет дальше. Вы же понимаете, что три самолета – это уже совсем не ошибка. И опять-таки президент Соединенных Штатов сказал, что он этим недоволен. Но никакой же реальной реакции нет. И Российская Федерация может убеждаться в том, что Дональд Трамп не будет на нее реагировать. Это фестиваль безнаказанности с Трампом в главной роли. Ну и понятно, что это будет усиливаться.
Другие винят слабости реакции и страны, в которые прилетает российская военная техника. Эстония, когда этого Польша после инцидента с дронами, запросила консультации НАТО по 4-й статье. Этого недостаточно, пишет израильский военный аналитик Игорь Левин.
МиГ-31 не фанерный дрон. Их засекли и вели еще до того, как те зашли к эстонцам в гости. То есть суммарно время отреагировать было более 12 минут. Что сделала Эстония? Правильно, 4-я статья НАТО, то есть давайте про это соберемся и поговорим. Я недавно писал, что если они не станут отвечать, то получат не 20, а уже 100 дронов. Но русские решили не мелочиться и просто послали сразу пачку МиГов.
Россия продолжает провоцировать страны НАТО, поскольку Путин ощутил, что у него развязаны руки, комментирует основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин на канале Ксении Лариной.
Да, причем залетают вооруженные, с ракетами. Да, формально сейчас Минобороны России заявляет, что они якобы вот из Карелии летели в Калининград и так далее. Но, в общем, повод можно какой угодно придумать для оправдания, но факт есть факт. Три истребителя, в том числе те, кто являются фактически носителями аэробаллистического комплекса «Кинжал», в том числе, которые могут быть и с ядерной боеголовкой, залетают на территорию Евросоюза, НАТО. Поэтому, да, конечно, здесь у Путина в руках этот самый там джойстик или бомба. Он сейчас всячески идет на обострение. Наверное, у него есть какие-то определенные гарантии того, что ему, условно, там завтра за это там, или сегодня не настучат по репе. Очевидно, что кто-то ему сказал, что да, все, что в пределах границ бывшего Советского Союза, туда Соединенные Штаты с оружием не будут приходить и будут молча наблюдать за происходящим. То есть кто-то его воодушевил, Путина, на это все. Я так полагаю, что, с одной стороны, определенные какие-то договоренности, которые до сих пор от нас, от всех скрывают, были достигнуты на Аляске. Ну а дальше потом, конечно, ветер ему в паруса надули и Моди, и Си Цзиньпинь. И, в общем, Путин здесь воспрял, и, к сожалению, да, вот эта гибридная война, она приобретает все более и более реалистичный характер и с какой-то там эфемерной, связанной с борьбой там с рэбами, с антеннами, все переходит уже в реальную плоскость. Боевые самолеты с ракетами залетают и 12 минут находятся в воздушном пространстве одной из стран Европейского Союза и блока НАТО. А в ответ пока мы видим консультации, возмущение необходимости в очередной раз там, провести какой-то там саммит, встречи совета. Но, в общем, военного отпора путинская машина пока не нащупывает, не находит, не встречает.
После инцидента с МИГами над Эстонией Трамп сперва заявил, что ему это не нравится и чревато проблемами. Позже он сказал, что защитит Польшу и страны Балтии, если Путин продолжит эскалацию. С учетом того, что США – страна НАТО, реакцию Трампа нельзя назвать адекватной, комментирует политолог Алекс Юсупов на канале Breakfast Show.
По поводу Эстонии молчания, ну или там один пост на True Social, по поводу Польши одна фраза, это не подкрепляет веру в то, что Альянс, собственно, в единственном кейсе, который является его raison d'être, его смыслом его существования, действительно заработает. Для Польши, как и для Германии, как и для многих других европейцев, это означает осторожность в позиции по отношению к Соединенным Штатам. Без сильных штатов не получится выстраивать собственную континентальную безопасность на данный момент, в каком-то далеком будущем, возможно, это поменяется. На данный момент это абсолютно так. То есть есть две стратегии. Вовлекать американцев все больше в европейскую безопасность, соглашаться на невыгодные экономические условия, торговые тарифы, повышать расходы до 5%, закупать американские продукты из ВПК. С другой стороны, быть осторожным и понимать, что это ничего не гарантирует. И начинать разрабатывать собственные системы. Вот, например, Польша участвует, если не ошибаюсь, в European Sky Shield Initiative. Это полная альтернатива и Iron Dome, и израильскому, и Golden Dome, который пытается, золотому куполу, который пытается сделать Трамп. То есть это понимание того, что, да, в каком-то будущем нужно иметь системы, на которой ты будешь опираться сам, система интегрированного ПВО, как раз-таки применимая в данной истории. Но это про будущее, это лет 10. На данный момент это тревога, это понимание, что от этого президента можно ожидать всего чего угодно. Вот так выглядит реакция. Поэтому тут, да, тут ответ неадекватный. И с этой точки зрения для России, наверное, это успех. Еще раз напомнить европейцам о том, что их главный союзник, он вот такой.
О том, чем все это грозит в ближайшем будущем, рассуждает политолог Владимир Пастухов.
Представить, что должно быть дальше, не так уж и сложно. Будет асимметричный ответ. Оружие Украине, МИГи и дроны в небе Европы. Хаос в московских аэропортах после атаки украинских дронов, хаос в европейских аэропортах после атаки русских хакеров. Ракетный обстрел российских НПЗ, диверсии на европейских НПЗ и трубопроводах. Великая гибридная война на подходе. Гораздо сложнее представить, что с этим всем делать.
У израильских военных обозревателей всегда есть простой ответ на вопрос, что делать. Сергей Ауслендер.
Помнится, в июле 2018 года в Сирии уже 7 лет как шла гражданская война, и Асад активно применял против повстанцев авиацию. В воздушное пространство Израиля в районе Голландских высот залетел сирийский боевой самолет. Точно не помню, то ли Су-22, то ли Су-24. Выполнял, видимо, широкий вираж, и то ли глазомер подвел, то ли не рассчитал чего. Был он в воздушном пространстве Израиля примерно меньше минуты, чего хватило ПВО, чтобы цель опознать, навести ракеты и сбить. Это я к тому, что 12 минут для современной авиации – это просто охренеть как много. Во времена Холодной войны даже приближение к границе боевых самолетов уже считалось серьезным инцидентом.
Мысль, что пора бы начать сбивать случайно пересекающие границы российские военные самолеты и дроны, уже звучит и в Европе, отмечает на своем канале публицист Игорь Эйнман.
Надо сказать, что, конечно, я не могу утверждать, что Европа сидит, сложив руки. Конечно, в Европе уже сейчас раздаются голоса о том, что надо сбивать российские самолеты. Сегодня об этом сказал президент Чехии Петр Павел. И сегодня же, кстати, Зеленский обратился к Польше и Румынии с предложением совместно сбивать российские дроны, которые теперь уже угрожают не только Украине, но угрожают и европейским соседям Украины, прежде всего той же Польше и Румынии. Понятно, что российская агрессия любая, да, она не остановится, пока тупо просто не столкнется с жестким сопротивлением, с каким-то, с некой большей силой, которая сможет напугать, сможет как-то обуздать агрессора. Путин же и его окружение, по большому счету, это питерские гопники-хулиганы. Психология у них очевидная и однозначная. Они понимают только силу. Путин об этом тоже много раз, кстати, говорил. О том, что если драка неизбежна, надо бить первым. Что если у медведя не будет зубов, то у него, значит, вырвут когти и повесят его в качестве шкуры на стену. То есть такой, знаете, менталитет слабого человека, безусловно, который считает, что в мире правит только сила, и который больше всего боится эту слабость показать. Поэтому он остановится только тогда, когда получит просто капитально по зубам, когда его просто начнут сбивать. Сбивать его самолеты, когда начнут европейцы, те же поляки, немцы и прочие, сбивать дроны и ракеты российские над Украиной. Вот просто мы помним, да, прекрасно эту ситуацию с Эрдоганом, с Турцией. Эрдоган тоже диктатор, в общем-то, как и Путин. И тоже такой человек, который, в общем-то, пытается из себя, по крайней мере, изображать этакого маскулинного лидера страны. Такого смелого и жесткого. Вот он взял просто и тупо сбил российский МиГ, и все. И что сделал Путин? Да ничего он не сделал. Просто взял и реально утерся.
Но пока вместо этого Европа вводит новые санкции. Огорчается оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Все вспоминают Эрдогана, который сбил Су-24 после 7-17 секунд над Турцией. Задача Путина – доказать, что в НАТО решительный он такой один. А Европа пока отвечает 19-м пакетом санкций, про который уже лень разбираться, что там. Сначала всерьез хотели наказать Путина запретом виз для простых россиян, но ограничились очередными санкциями против теневого флота, который уже даже транспондеры не отключает. Тем временем Европа от умиротворения агрессора перешла к ступору. Но, само собой, ничего не рассосется, увы.
С критикой НАТО за неготовность реагировать на российские провокации спорит украинский политолог, аналитик и правозащитник Михаил Савва в интервью Игоря Яковенко на канале Сота Вижн.
НАТО готово, и НАТО постоянно это демонстрирует. Это было продемонстрировано и в Турции, когда турецкий пилот, а Турция член НАТО, сбил российский самолет. Это было продемонстрировано и в Эстонии, когда итальянские самолеты выпроводили российские МиГи из воздушного пространства Эстонии. Нужно понимать, что есть протокол, ну, есть стандарт действий в такой ситуации. И он каждый раз выполняется очень четко. И в Турции он был выполнен, и в Эстонии он был выполнен. То есть, как только нарушается воздушное пространство, поднимаются самолеты НАТО. Их поднимается вдвое больше, чем нарушителей, обычно, ну так положено, для того, чтобы при необходимости гарантированно этих нарушителей уничтожить. В Эстонии итальянские летчики поднялись, предупредили о нарушении воздушного пространства, российские самолеты сразу же из этого воздушного пространства убрались. Если бы они не убрались, их бы уничтожили, как это произошло в Турции. То есть эти случаи, ну, они одинаковые, просто действия российских пилотов были разными тогда в Турции и сейчас в Эстонии. Для меня вот этот случай абсолютно не о готовности, либо неготовности НАТО. НАТО было готово, и сейчас НАТО готово. Для меня этот случай яркий пример разных интерпретаций. То есть один и тот же факт подается абсолютно по-разному. Кто-то кричит «караул», НАТО в очередной раз проиграло, мы все погибнем, ну как обычно. Кто-то это анализирует по-другому. Но вот я высказал свою точку зрения, и для меня это не является важным фактом. Это такая мелочь в череде провокаций, которые Россия устраивала и будет устраивать. Делается это в первую очередь с разведывательными целями. Ну, для того, чтобы подсветить радиолокационные станции НАТО там, в Финляндии, в Швеции, в странах Балтии. Это нормальная практика страны-агрессора. И НАТО отвечает на нее так, как предусмотрено натовскими регламентами.
Если страны НАТО не эскалируют ситуацию, значит, они в этом не заинтересованы, констатирует публицист Аркадий Бабченко.
Протяженность Эстонии с запада на восток 350 километров. Дальность полета «Кинжала» 450 километров. Чтобы достать любую точку Эстонии, им вообще не надо влетать в эстонское воздушное пространство. Они за 100 километров могут фигачить, даже не подходя к границе. Они вообще из Новгорода могут фигачить. Вне действия авиации НАТО, кстати говоря. НАТО не хочет эскалации, и уж точно не из-за этой провокации. Вот так вот, прикиньте, такова реальность. Не хотят Третьей мировой и будут всячески ее оттягивать. Таков вот современный Запад. Но и Россия не хочет сейчас эскалации. Она на данный момент не способна воевать с НАТО. Поэтому не 300 самолетов, а только 3. Поэтому провокация, а не нападение. Если бы Россия хотела и была бы в состоянии напасть, она бы напала. Тихо, ударяя в слабые точки, а не высвечивая их на радаре на всю Ивановскую. «О, поляки, смотрите, у вас тут дырка в ПВО. Решите эту проблему, а через пару лет, как почините и станете сильными, мы на вас нападем, когда с воздушной обороной у вас будет все в порядке». Нет, речь пока идет о провокациях. Пока. Но и НАТО пока тоже не способно воевать с Россией. Поэтому обеспокоенность и ноты протеста. И обе стороны не будут эскалировать эти моменты. Пока. Такова реальность. Таков мир. Таков Запад. На этом закрываю тему.
Тем временем на выходных в Польше обнаружили обломки еще одного российского дрона. А над Балтийским морем были подняты в воздух 2 немецких истребителя для перехвата российского военного самолета-разведчика Ил-20М. Все это начинает превращаться в ежедневную рутину. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Юлия Навальная заявила на прошлой неделе, что 2 независимые лаборатории разных стран пришли к выводу, что Алексея Навального отравили в колонии. Она опубликовала фото камеры Навального сразу после его смерти. И это страшный снимок, пишет оппозиционный политик Владимир Карамурза.
«Вчера не мог собраться с силами, чтобы что-то написать. Сердце заколотилось, как только увидел эту фотографию. В точно такой же камере, один в один, вплоть до досок на полу и краски на стенах. Они там что, все одинаковые? Я сидел в прошлом году в ЕПКТ и К-7 в Омске. В точно таких же сегодня продолжают держать и мучить лучших, самых честных и неравнодушных людей нашей страны, таких как Алексей Горинов. Мы и раньше знали, что Алексея Навального убили». Мы и раньше знали, что приказ на убийство отдал Путин. Никто другой не мог при нынешней тоталитарной вертикали. Но все равно страшно читать эти подробности. Страшно представлять себе лица надзирателей, запирающих умирающего в агонии человека в одиночной камере и спокойно смотрящих через глазок, как когда-то с Сергеем Магнитским. Потом, конечно, они все будут говорить, что просто исполняли приказ. Так всегда оправдываются преступники, пытающиеся избежать наказания. Но исполнение преступного приказа не освобождает исполнителя от ответственности. Это установлено еще Нюрнбергской хартией, 8-я статья. А статья 277 Уголовного кодекса Российской Федерации «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» не имеет срока давности. Ни в случае убийства Бориса Немцова, ни в случае убийства Алексея Навального. Я не сомневаюсь, что настанет день, когда все эти нелюди понесут ответственность за то, что они делали. Все до одного, от кремлевского узурпатора до последнего вертухая.
Юлия Навальная упрекает западные страны в том, что они отказываются обнародовать сведения об отравляющем веществе, которым убили Алексея. Владимир Карамурза высказал версию, что его скрывают из-за договоренности между спецслужбами. Это звучит возмутительно, комментирует журналистка Лера Ратникова в стриме Саши Швеченко на канале Катрикадзе и Дзятко.
Не хотелось бы такого малодушия со стороны тех, кто имеет прямое влияние на ситуацию, потому что как бы тут тишина, она точно не поможет этому. Как бы, учитывая, что у Путина еще много врагов, которые находятся за границей, которые бы он хотел, чтобы молчали, а не говорили, то все эти навыки, которым они, к сожалению, на примере тех, кто стал жертвами их покушения в итоге себе нарастили, они могут применять и дальше. И мы уже потеряли Алексея Навального, да, абсолютно понятно, что он находился в абсолютно беззащитном состоянии, наедине с этими тюремщиками страшными. Просто
в этих стенах.
Тюремщики, которые закрыли решетку камеры, чтобы не видеть, хотя знали, что Навальный там в судорогах уже, ну как бы, и что он просто в агоническом состоянии пребывал. Они просто отвернулись и ушли, и это Ну, мне невероятно больно, когда я каждый раз представляю, в каком состоянии он был и как он умирал. Это просто ужасно. И хотелось бы, чтобы люди, которые к этому причастны, были наказаны. И хотелось бы, чтобы те люди, у которых есть на это влияние, они уж точно на самом деле никак не зависят от Владимира Путина, хотя бы публичностью помогли эти доказательства собрать. Ну, как, о чем здесь можно говорить? Путин устроил войну в соседней стране, он уже поубивал просто тысячу людей. А тут они боятся, что с ним отношения испортятся со спецслужбами. Это поразительно.
Это просто фантастика.
Возмущен подобной политикой и публицист Илья Вайцман.
Мотивы всех вовлеченных в процесс сторон понятны. Кроме одной маленькой детали, я не понимаю, по каким соображениям обнаружившие отравляющие вещества лаборатории отказывают от развернутого ответа с указанием конкретного отравляющего вещества, с которым уже можно выходить в любой суд. Какие высшие политические интересы могут быть связаны с этим в 2025 году? Государства, в которых размещены эти лаборатории, боятся поссориться с Путиным, что ли? Я бы просто в очередной раз неприятно удивился в 2021-м. Не в первый раз такое случается, а вот в 2025-м уже испытываю омерзение от такой реал-политик. К позиции российской стороны у меня вопросов нет. Какие могут быть вопросы к людоедам? О чем с ними говорить? Зачем? Я предположу, что Европа где-то в душе ориентируется на победу Путина в войне против Украины, несмотря на всю риторику, и не торопится сжигать мосты, оставляя открытыми пути для нормализации отношений с людоедским режимом Путина и, главное, с бункерфюрером лично.
Ничего нового эти сведения никому не принесут, аргументирует экономист Сергей Алексашенко на канале «Бильд на русском».
Собственно говоря, кто отравил, мы знаем, почему приказу отравили, мы тоже знаем. Сказать, что нас вот точно совершенно без того, чтобы знать химическую формулу отравляющего вещества, вот мы спать спокойно не можем, ну, наверное, это будет сильным преувеличением. Но то, что западные политики готовы идти на политические компромиссы с Путиным, это яркий сигнал, да, и это означает, что, знаете как, он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын, в том плане, что они признают Путина человек, который управляет Россией. Путин – человек, который держит под контролем всю российскую политическую, военную, экономическую мощь. И как бы к нему ни относиться, какие бы эпитеты к нему ни представлять, да, это человек, который де-факто держит власть в России. И к нему нужно так относиться. Понятно, что злить Путина лишний раз, возбуждать Путина лишний раз, ну, никому не хочется. Тем более, что, ну, скажем, Владимир Карамурза, да, известная история, что приезжали в Америку представители российских правоохранительных органов и, возможно, обсуждали этот вопрос. Что-то пообещали американским спецслужбам в обмен на неразглашение этой тайны. Мы этого дела не знаем, но бороться с режимом секретности невозможно ни в одной стране. У государства есть право секретить информацию, у любого государства есть право секретить информацию. И, ну, я не знаю, можно положить там 25 лет, да, через 25 лет доказать, что чиновник, который подписал решение о засекречивании, превысил свои полномочия, только никого не спасет.
Но расследовать это дело, конечно, нужно. И важно найти в том числе конкретных исполнителей, тех сотрудников колонии, которые могли дать Навальному яд, пишет правозащитница Анна Каретникова.
Вот на этих вещах, мне кажется, и стоит сосредоточиться. Кто именно был на корпусе ШИЗО в тот день и подходил к камере Алексея? И мне кажется, мы узнаем рано или поздно ответы на эти вопросы, и мы к этому моменту приближаемся. Ну да, после случившегося, думаю, начальник учреждения, возможно, и с каким-нибудь важным чином из управления или главка, собрал коллектив и сказал: «Так, если будут какие-то вопросы или непонятки, с ними точно ко мне, и не дай бог обратитесь к кому-нибудь еще, капец вам тогда». И не исключаю, что подкрепил это сообщение неплохой премией всему коллективу. Но время идет, угрозы подзабыты, премии потрачены, сотрудники переводятся в другие учреждения или увольняются, осужденные тоже могут, если не освобождаться, то переводиться в другие подразделения. И рано или поздно те или иные детали, из которых можно составить картину, станут доступны. Люди все равно говорят между собой и не только. Поэтому важно правильно поставить вопрос.
Видео Юлии Навальной, посвященное расследованию убийства Алексея, погружает нас в последние минуты его жизни. И это сильное переживание, отмечает политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
Есть другой аспект этого видео, он такой эмоциональный, потому что оно действительно очень производит сильное впечатление и возвращает нас в эту ситуацию. Да, мы как бы проходим эти полдня 16 февраля страшные вместе с Алексеем. и это хроника объявленного убийства, да, как бы и он знал, что с высокой вероятностью Путин его убьет, и он пытался своим мужеством заставить Путина этого не делать, своим бесстрашием. Путин это все-таки сделал, и это в некотором смысле было неизбежно для Путина. Он не мог отступить и показать, что он пасует перед бесстрашием. Но это бесстрашие как наследие, оно как бы актуализировано этим видео. Мы вновь возвращаемся к обдумыванию его, к переживанию его как такого, ну, можно сказать, великого исторического шага конкретного человека, то есть Навального. И мне кажется, что это очень, это наследие очень важно, и оно важно, оно должно все время возвращаться в нашу жизнь и помниться. И помниться то должно быть в памяти это завещание Навального о том, что отчаяние бесполезно, страх бесполезен. При том, что в институциональном смысле соратникам Навального не удалось сохранить его наследие, то есть ФБК, как бы оказались в очень трудной ситуации и там-то не очень хорошо, но наследие самого поступка, самого Навального, вот это вот личностное наследие, оно очень важно его актуализировать и понимать его значимость. И действительно, такую значимость абсолютно незаурядную. Это как бы такой, можно назвать, поступок великого римлянина.
Заодно на фоне этого поступка Навального становится еще яснее масштаб путинской фигуры, пишет политолог Аббас Галямов.
Утверждение о том, что Путин отравил Навального, получило свое подтверждение. Отравление – самая низкая, самая подлая форма убийства. Убийство из-за угла. Мы знаем это еще из детских книжек. Отравитель всегда крайне отрицательный персонаж. Не просто отрицательный, низкий и презираемый. Начисто лишенный благородства. В нем нет вот этого святославовского «иду на вы». И тут надо вспомнить, что политика, особенно в России, это процесс в значительной степени эстетический. Чувство брезгливого презрения. Зрение совсем не та эмоция, которую должен вызывать политический деятель. Путин плохой политик, раз этого не понимает. Как был чекистом средней руки, так им и остался.
Центр «Досье» пишет, что Навального, вероятно, пытались отравить еще в 2017 году. Уже тогда за ним ездили по стране сотрудники ФСБ из той же группы отравителей, что и в 2020. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!